Уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Беседы о вечном» слушайте беседу руководителя миссионерского отдела Свято-Симеоновского кафедрального собора города Челябинска священника Дмитрия Кирякова на третью главу книги «Бытия».
«Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тернии и волчцы произрастит она тебе. Будешь питаться полевою травою, в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты есть, и в прах свой возвратишься. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тернии и волчцы произрастит она тебе». Но прежде всего здесь Священное Писание надо понимать буквально. То есть до грехопадения Адам ходил по саду и огромное количество пищи. Вот, занимайся только собирательством. Ну, какой это может быть труд, который Бог тебе благословит, надо было совершать. С этого момента все. Надо пахать, надо сеять, надо поливать, надо полоть, надо собирать урожай. То есть начинается огромнейший труд вот с этого момента. То есть не хотел по-хорошему, да, человека, понимай, получай по-плохому. Отсюда берутся тернии и волчцы. Тернии и волчцы, давайте поймем еще, вот тернии – это то, что наносит механические повреждения нам, телу человека. А волчцы – это, ну, что-то вроде как крапивы. Крапива, она наносит химические повреждения, она дает яд человеку, чтобы его как бы отравить, у него начинается аллергическая реакция. И даже аллергическая реакция называется как? Да-да, крапивница называется, да? Здесь надо еще понимать аллегорически. Земля с этого момента, проклятая Богом из-за грехи человеков, будет давать человеку во все дни жизни его. Во все дни жизни его, я обращаю внимание, это очень важно. Многие думают, что он на пенсию вышел, и там все прекратится, будет все тихо и спокойно. Да? Будет давать человеку тернии и волчцы. То есть человек с этого момента от земли получает только вред. Как это можно понимать? Вот если человек решил посвятить себя музыке, земное такое, как бы, богатство, музыка классическая, да, он в итоге его оболгут, ему скажут, что это не он написал, его отравят, да, вот, его выгонят из театра, и тогда вот и везде. У меня был такой верующий человек, очень хороший, я его знаю, офицер еще знал до своего рукоположения. И он пришел ко мне, помню, плакал, подполковник целый, он всю жизнь посвятил армии, причем был как бы воцерковленный верующий человек. И он рассказывает, он после академии исполнилась его, значит, мечта, он стал заместителем командира полка, заместителем командира воздушно-десантного полка, хотя сам по образованию был танкист. То есть попасть, служить в десант, даже уже в преклонном возрасте после академии, это такая радость. И он настолько, он не женатый, он и день, и ночь ему квартиру дали. Он в ней так и не появился, он в казарме жил, представляете, все. И день, и ночь занимался подготовкой, заставил там всех отжиматься, прыгать, сам отжимался. И настолько у него, значит, он проставился своими, значит, такими боевыми качествами. Его отправили в Чечню учить чеченцев в то время, тех, которые начали воевать на стороне Российской Федерации. Вот он провел страшнейшую... Представляете, как вот оказаться в такой обстановке? Какой-то риск для жизни. Уезжая в Чечню, готовят чеченцев, да, которые будут воевать на стороне России. Они его там убить могли в любой момент. Он с ними воюет, он их учит. Приезжает обратно, а его должность продали. Другому офицеру сказали, ну ты, говорит, пока за штатом будешь и так далее. И вот он пришел, он прямо на грани самоубийства. И он меня спрашивает, вот почему такая несправедливость? Вот он всю жизнь свою армию-то отдал. А в итоге что он получил? Он получил терния и волчцы. А почему, скажите мне, дорогие родители? Потому что так написано в Священном Писании. Ничего другого не будет. Любит бабушка внука больше жизни, все холит и лелеет, и уже и Бог ей не нужен. А потом наступает момент, когда она ему клубничку положит, и сама захочет ягодку одну попробовать, протянет руку, а он ей по руке шибанет, скажет, иди отсюда, там поешь что-нибудь в другом месте. Почему? Потому что вот все земное рано или поздно принесет нам только одно – черни и волчцы. Кто-то скажет, это так жутко, это так несправедливо. Это спасительно. Это для того, чтобы не прилипли мы к земле. Если прилипнем к земле, погибнем. Бог милостлив. Он по милости своей дает эту заповедь. И к чему бы земному с этого момента мы не прилипали, может быть, кто-то там любит пароходы, кто-то любит самолеты, кто-то любит медицину, вот, кто-то любит культуру, кто-то свой город полюбил, кто-то из поэтов сказал, если кликнет рай, святая кинь ты Русь, живи в раю, я скажу, не надо рай, дайте родину мою, я родину больше рая люблю, больше Бога, больше святых, то обязательно от этих кораблей, от этих аэростатов, самолетов, от этой армии, от родины, от этой, от внуков, от сыновей человек что получит? Черни и волчцы. Все. Он пострадает от них и будет плакать, и спрашивает, ну почему так? А ты открывай Священное Писание, читай третью главу, и тебе все будет понятно. Ты перестанешь. То есть вот если человек ищет чего-то божественного, чего-то светлого, чего-то вышнего, если он идет к Иисусу Христу, он получит обязательно только терни и волчцы. Понимаете? Он может с этим не быть согласен. С этим не согласен, он может в вечность уйти. В аду будет находиться и ходить там, я не знаю, Вельзевулу рассказывать о том, как это все несправедливо у нас в России установлено. И дороги плохие, и депутаты дураки, все. И тот, кто будет слушать, наверное, там скажет, все, давай в котел номер 6 проходи, там сейчас процедура начинается. Все. Всю жизнь человек может быть с этим не согласен, а оно все равно будет так. Все равно будет так. И будешь питаться полевой травой. То есть, если раньше он в саду был, то сейчас у нас самое главное, что это посевная, это комбайны, которые стоят 450 тысяч евро, которые работают только один месяц, 28 дней в год. В году они работают. И вот как вот соберем, как сохраним уже, так будем жить. Все. У нас все вокруг этого и заниматься сельским хозяйством невыгодно, никакой прибыли, а куда-то поденешься. Некуда деваться, понимаете? Вот нам Господь сказал, что травой будете питаться. У нас главное, что, чтобы был хлеб и вода. Что такое хлеб? Это полевая трава, понимаете? И вместо того, чтобы яблочки питаться вкусные, я не знаю, что там было в райском саду, в поте лица будешь есть хлеб. Ну, наверное, многие заметили сейчас в мире, что если человек хотя бы, если он спортом заниматься не будет каждый день или хотя бы там несколько раз в неделю, он заболеет. И он уже будет потеть в операционной, когда ему там камни из почки надо начнут доставать, петлей это как она называется, вот там вспотеет там, или когда наркоз ему ведут. Либо паши на земле, да, копай эту картошку, все. Либо вот вступишь в урбанизацию, да, будешь все время сидеть за рулем автомобиля или за клавиатурой компьютера, вспотеешь потом в больнице. Знаете, вот никак, вот, все. Невозможно сейчас человеку нормально жить, если он не будет работать, если он не будет вкалывать с утра до ночи. Никакой у него нет возможности в этом. Вот, поэтому, как Господь так определил, многие сейчас это поняли, и ну, у нас в стране еще не поняли, а за рубежом там такое количество людей, которые занимаются тяжелой атлетикой, просто жутко представить, какое там количество, сколько ходят там? В США?
30%.
Сколько? 30% населения. У нас, наверное, 1% нету, которые посещают спортзал. А там уже они понимают, что без этого никак нельзя. Либо ты там потеешь, либо у тебя начинаются какие-то проблемы с кровеносной системой, с давлением у тебя, там диабет, сахар начинает расти. Да. То есть Господь, Он забирает как можно больше людей в Царство Божие, чем больше людей, тем он больше может взять. Поэтому он сделал огромное количество людей, сейчас живет на планете Земля, и для этого невероятное огромное количество пищи, причем жирной пищи. Если кто изучает историю, они знают, что вот, да, не так давно, в этом веке, в первой половине, люди зерна по вагонам собирали. У меня бабушка мне рассказывала, одна, она уже у Царства Небесного, допустим, вот ей было 12 лет, она рассказывает свою жизнь. С утра она идет в поле, там идут значит, такие возницы на коровах время войны, не на лошадях, лошадей все в армию забрали, везут сено. И ее задача была подбежать вот к этому стогу сена, схватить хотя бы маленький клочок сена. Ее за это кнутом шибанут, чтобы она не... И вот этот вот кусочек сена она относила к корове своей. И потом снова шла. То есть корова на голодном быке, она стакан молока давала, но это уж для того, чтобы могла выжить целая семья в Башкирии. Целая семья. То есть за каждый как бы клочок сена удар кнутом по спине. 12-летняя девочка получала. Другая бабушка в 2008 году мне говорила, я, говорит, смотрю по телевизору, говорит, кризис начался. В 2008 году, помните, кризис начался? Я, говорит, вышла, говорит, ничего понять не могу. Вся, говорит, крапива на месте. Я говорю, бабушка, а при чем здесь крапива-то? Я говорю, как, ну кризис, это же голод. Я говорю, и что? Вот у нас в войну мать пошлет за крапивой. Если, говорит, ты придешь без крапивы, она ремнем отстегает. Знаете, обе бабушки в разных местах, одна, значит, в Башкирии, другая под Екатеринбургом, в селе Мраморском жила, да? Все, отстегает тебя ремнем, если ты крапивы не принял. Я говорю, крапива? Я говорю, зачем? Зачем крапива? А мы, говорит, ее ели. Понимаете, не то, что полезно, а нечего было есть. Крапивы не принесешь, все, супа не будет. А сейчас, говорит, вся крапива на месте, еще, говорит, кризис начался. Сейчас мы живем очень хорошо. Но это потому, что Господь решил, чтобы на земле было много людей. И Он дал невероятный нам урожай, невероятные породы быков, там, овец, коров и свиней. Он надои повысил. У нас сейчас пищи много. И люди начали просто жиреть. У нас сейчас уже в России впервые за последние 8 лет в России появилось... Многие сейчас нашего президента ругают, что он делает, что он ничего не делает, надо выгонять его. Ну, вот можно сказать, благодаря ему и в России появилось, как в Америке, детское ожирение. Такого никогда не было. Понимаете, все. Сейчас. То есть дети столько получают огромное количество белков, жиров и углеводов, что это все, настолько сейчас это доступно, что начинают уже просто жиреть. Но это очень вредно. Надо шевелиться. Надо в поте лица хлеб есть. И доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты есть, и в прах твой возвратишься. Тоже очень интересный момент. Мы слышим здесь смертный приговор. То есть дьявол что говорил? Что Бог он добрый, Бог есть любовь, и только любовь. Что он ничего тебе не сделает, как бы ты ни грешил, ничего страшного с тобой не произойдет. Дьявол врал, Бог говорил правду. Раз ты сотворил грех, все, придет момент, когда ты теперь будешь умирать. Не только душой, отпав от Бога, отпав от Его заповедей, но и телом. Произойдет такой момент, когда она разлучится с душой, и тело твое умрет и превратится в что-то ужасное, что-то бесформенное, что-то гниющее, тленное. А потом в землю оно превратится. Вот цена грехопадения. Вот памятник греха. Смерть человека – это памятник человеческому грехопадению. И это памятник правде Божией. Памятник тому, что человек должен слушаться Бога, потому что Бог говорит что? Правду. И надо его обязательно слушаться. И нарек Адам жене своей Ева. Теперь после определения, что Адам будет главизна своей жене, она попадает под его руководство, и он реализует свою власть над ней, даровав ей имя. До этого у нее не было имени, она просто была жена. Он был муж, она была жена. Теперь он ей дает имя Ева. Почему? В надежде на спасение. Что через нее, Ева означает жизнь, что через нее произойдет попытка преодоления смерти. Вот чадородие – это великое дело жены. Вот Ева теперь, функция жены, как святец говорит, чадородием жена спасется. Честно повторяю. Функция жены удивительная. Вот никто, кроме женщины, не может родить нового человека. Даже если там какие-то там операции с пробирками, все равно нужна суррогатная мать. Понимаете, вот эта вот. Мать всех людей, это является Ева, потому что через нее есть попытка преодолеть смерть через чадородие. «Ибо она стала матерью всех живущих, и сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их». Видите, вот портной – это тоже работа Бога. Человек, он самостоятельно не мог даже одежды себе, когда увидел, что он голый, из каких-то смоковничных листов сделал. Вот первую выкройку, первую одежду сделал Бог, но он сделал из кожаной ризы. Кожаные. Это значит, что произошло? Первое жертвоприношение. И кожа первых жертв за смерть человека была на человека надета. Они, конечно, страдали, им жалко было. Это были любимые животные их. Они им нарекали имена. Но вот они согрешили, и они сейчас видят последствия своего греха. Как я процитировал сейчас доктора исторических наук вот Павла Волкова, что жертвоприношение было всегда, ну, в древнем мире. Мы знаем, что вот в наше время жертвоприношения иногда в каких-то обществах прекращаются. После этого исчезает общество, в которых прекращено жертвоприношение. Сейчас в российском обществе какое жертвоприношение у нас производится? Нет, жертвоприношение Богу, не дьяволу, а именно Богу. Бескровная жертва как бы происходит в храме. Даров тела и крови Господней. А было время, когда прекращалось жертвоприношение. Но вот мы сейчас в таком храме находимся, где никогда не прекращалось, слава Богу. Да? Поэтому и государство наше живо. Но в целом в России пытались прекратить это жертвоприношение, говоря, что это не нужно этим заниматься. И чуть не лишились государства. Понимаете? Это очень важно. То есть без этого жизнь, если за тебя нету жертвы, либо животных, да, либо самого Бога, как вот в божественной другие мы служим, сам Господь оплачивает все наши грехи, бесконечное количество наших грехов, потому что Он был бесконечно праведный, бесконечно безгрешен, то тогда с нас взимается плата за наши грехи, и мы начинаем просто погибать, исчезать с лица земли. Многие скажут, я бы вот готов там так сына своего там, или дочь, чтобы за него готов заплатить грехи своей жизнью. Ну, за него ты заплатишь, а за твои кто грехи платить будет? Понимаете, мы не можем ни за чьи грехи платить, потому что сами являемся грешниками. Какие-то вопросы есть?
Ну как, вопрос вот такого рода. Я просто чисто по жизни наблюдаю, что теперь мужчины часто отказываются от своей заветной роли.
Да, да. Но виновата женщина. Я сейчас приведу пример из протоиерея Аксиняев. У него курьезнейший момент произошел в жизни. Он одной женщине, которая жаловалась на мужа, что муж у нее занимался двумя вещами. Первое, лежал на диване. Второе, переключал программы на пульте телевизора. Все. Вот, больше он ничего не делал. Он ей сказал, ты сама во всем виновата. Вот с этого момента поступаешь в послушание к мужу. Да, что вот ты теперь приди и скажи, все, что ты будешь делать, это самое, что скажешь, то я и буду делать. Она приходит домой, он опять лежит на диване, опять у него в руках пульт, и она говорит, вот, батюшка, отец Олег мне сказал, что я теперь во всем буду тебя слушаться. Первое, что сделал муж, он сел. Выключил телевизор, сел, так на него посмотрел, и говорит, надо же, какие у вас хорошие батюшки появились, наконец-то, в церкви, да? Она ему говорит, вот кушать нечего, да, я пошла в магазин, что скажешь, что куплю, давай мне деньги. Он так на нее посмотрел. Раньше скандалы начинались из этого. Она на него орала, что ты мало даешь, все такое. Он ей дает 200 рублей, все. Она пошла, купила перловки и булку хлеба, и вот самую маленькую бутылочку постного масла. Пришла, все приготовила, значит, сварила каши перловые, нарезала хлеб, налила туда масло. Все, говорит, садись, дорогой, кушай. Он, значит, этот мужчина, говорит, это что, говорит, такое ты не приготовил? А все, вот, чек, смотри, ничего больше нету. Вот сколько ты дал, ты же, говорит, начальник, я, говорит, подчиненный. Приказ начальника, что закон для подчиненного. Все, я пошла, говорит, он собрался сам, взял вещи, ушел. Ваш магазин приходит с полными сумками, там и лук, и пельмени, и мясо. И он, знаете, сказал, дорого все стало. Да, дорого все. Он в этот магазин раньше ходил за пивом, а дальше вот пивного киоска он не поехал, там жена уже ходила. Все вот так вот они начали жить, прожили 2 недели, через 2 недели муж пришел в храм к отцу Олегу. Вот за консультацией. Понимаете, так произошло воцерковление мужа, а он до этого никогда в храм не ходил. Так что вот эту позицию, которую мы называем, мы подчиненные женщины, подчиненные. Если подчиненный же он может быть и плохой подчиненный, может быть хороший. Вот дай Бог, чтобы вам быть очень хорошими, как есть даже поговорка русская, да, у хорошей жены и муж что? Молодец. Да? То есть это все зависит от вас, у вас разума очень много. Манипулировать мужчинами вы все умеете прекрасно, да, я потому что все ваши исповеди принимаю, я знаю это просто-напросто. Просто иногда лень, да. Понимаете, мужчина, он всегда хочет самоутвердиться.
Один-два сплошь. Главное, жена болела, он все равно был, заботится о жене, все. Она умерла, спился. Вот сколько я таких наблюдала, то есть не может быть. Поэтому не все так однозначно.
Нет, почему? Как раз таки все однозначно. У мужей это как выбираете? Тоже вопрос.
По молодости правило еще так.
Какое правило? Правила нету. Вот просто есть глупость. Вот какое наоборот, есть нарушение правил. Вот мы дальше в бытие будем разбирать. Вот, женитьбу Исаака и женитьбу Якова, и мы на этом основываемся очень как бы. Есть мнение, понимаете, людей, которые жизнь прожили, что вот выходи замуж за этого человека, понимаете? Женись вот на этой девушке. А есть глупость молодости, что это самое, вы тут здесь не командуете, я сам решу. А потом оказывается, а как вы хотели, оказывается, мудрость была права. Вот и все.
Уважаемые братья и сестры, это была беседа руководителя миссионерского отдела Свято-Симеоновского кафедрального собора города Челябинска священника Дмитрия Кирякова на 3-ю главу книги «Бытия».